Прорасти в моей пустоте. Детство. Я помню себя совсем маленькой. У меня было ужасное детство. Я всегда так говорю, на что родители обижаются, возражая мне. «Вивьен, зачем ты так говоришь? Твой отец не был алкоголиком, мать — подзаборной шлюхой». Людям их поколения небезосновательно кажется, что этого набора вполне достаточно, чтобы семья могла называться благополучной. Конечно, о чем могут мечтать дети из неблагополучных семей бедных кварталов? Но ведь этого недостаточно, чтобы быть счастливым, верно? Мои родители — протестанты-харизматы. Я седьмая из 10 детей. Мы выросли вполне себе нормальными людьми. Никто из нас не отличался девиантным поведением. Мы — крепкий такой слой рабочих лошадок. Отец работал на заводе, мама была домохозяйкой. Младшая сестра Эйприл родилась с детским церебральным параличом, но теперь, глядя на нее, мало кому это понятно. Надо отдать должное маме. Она здорово ею занималась, и теперь этот диагноз не очень-то мешает ей справляться с жизненными неурядицами. Старший брат Юджин, пятый по счету, мой лучший друг. У него своя автомастерская, он женат на прекрасной Саре, с которой они вместе уже более 10 лет. У них двое замечательных детей, Марк и Луиза. Я обожаю своих племянников. Самое яркое воспоминание из детства — воскресные сборы в церковь. Мама шила ночами, чтобы мы ходили на воскресные мессы нарядными. Она сбивалась с ног, чтобы найти дешевые и при этом миловидные отрезы ткани в Паттерсоне, штат Нью-Джерси. Там и прошло мое детство. Она готовила чанами на всю нашу ораву. Отец приходил поздно, уставший как пес, и все мы безоговорочно слушали его. Положение мамы в семейной иерархии, с ее же слов, было незавидным. Она уверяла нас, что в доме царит полнейший патриархат. Старшие братья, все кроме Юджина, тоже любили покомандовать. Их интересы стойко охранялись обоими родителями. Мы с сестрами гладили их вещи, штопали их носки, ставили латки на их рубашках и брюках. И никого не интересовало, что иногда нам тоже, как и нашим сверстникам, хотелось посмотреть мультфильмы после добросовестно выполненных домашних заданий. Возвращаясь к деспотии отца, надо сказать, что мы довольно рано поняли, что правил он только на бытовом уровне. Чистота, выполненные уроки, помощь маме на кухне. Остальной частью воспитательного процесса заведовала мать. Это теперь я понимаю, что мое стремление к учебе было чистой воды эскапизмом. Я пряталась в мире книг, пряталась за домашними заданиями от гнетущей атмосферы, царившей в нашем доме. Учеба — то немногое, да и, пожалуй, единственное, что меня действительно вдохновляло и придавало сил. Школа и учителя повышали ощущение моей значимости в этом мире, посему училась я с большим рвением. Впоследствии я стала понимать, что, выучившись, смогу позволить себе несколько больше, возможно, и много больше, чем мои родители. Глядя на свою несчастную мать, которая, впрочем, убеждала нас совершенно в обратном, я решила, что никогда не буду так жить. Мне хотелось жить обособленно. Когда вырасту, пусть и в крохотной квартирке, хотелось во что бы то ни стало расти по карьерной лестнице, быть социально защищенной и никогда не видеть голодных глаз своих детей, которые не просили меня быть рожденными. Не понимая, зачем люди женятся и рожают много детей, если на них буквально со всех сторон давят нерешенные социальные проблемы, я была разочарована в институте брака так глубоко, что решила оставаться в статусе «сингл» как можно дольше. Совершенно непостижимым для меня было слово «любовь» в контексте взаимоотношений моих родителей. Видя на улице пары, крепко держащиеся за руки, я искренне недоумевала. Разве такое бывает? За годы, проведенные с родителями, мне ни разу не довелось увидеть хотя бы даже самый легкий намек на нежность между ними. Ничего, кроме быта и вороха проблем. Помню, как в третьем классе родителей вызвала директриса школы и убедила их перевести меня в школу, находившуюся в другом районе. В той школе к детям с подобным рвением к учебе относились особенно тепло. Все в ней способствовало развитию детей. Она находилась на обеспечении у церковного прихода. Там я и открыла для себя мир журналистики на факультативных занятиях. Писала очерки и эссе. Как-то моя статья об экологии заняла первое место на конкурсе среди подростков. Красавицей я себя никогда не считала, хотя попытки мальчиков ухлёстывать за мной начались еще во втором классе. Однако я никогда не делала ставок на свою внешность. В нашей семье не было принято делать комплименты по поводу внешнего вида, вертеться у зеркала и краситься. Мама внимательно следила за тем, чтобы в моем окружении были только нужные и правильные люди. Она строго запрещала мне дружить с детьми из других прослоек общества. Хотя в нашем классе были отличные ребята, и даже тот факт, что их привозили на занятия и забирали на очень дорогих авто, да и завтракали они в общей столовой чем-то особенным, принесенным с собой, не делали их заносчивыми снобами. Христианское воспитание чувствовалось и в этом. Я должна отдать должное общине. Она внедрила в головы воспитанников школы некое ощущение равенства. Хотя теперь, с высоты лет, я даю себе отчет в том, что за пределами учебного заведения поведение детей могло существенно отличаться. Но правила внутри создавали комфортные условия для сосуществования детей из разных слоев общества. Дома нам запрещалось слушать поп-музыку, допустимы были только госпелы и спиричуэлсы. Также было запрещено покупать на сэкономленные карманные деньги украшения в китайских магазинах, одеваться ярко и вызывающе, смотреть фильмы без одобрения родителей. Вся информация, которая могла негативно отразиться на нашем представлении об истинных ценностях, строго фильтровалась и предавалась жесткой критике. Помню, как мама, увидев фрагмент какого-нибудь клипа в магазине или в очереди перед кабинетом дантиста, принималась причитать. «Глядите, дети, вот они! Знамение! Вот они! Последние дни! Конец уже близок! Пророчества сбываются!» Знакомство Юджина и Сары сопровождалось диким скандалом. Мама кричала, что не потерпит блуд в нашем доме. Она настаивала на том, что Юджин должен выбрать себе пару из церковной общины. Прессинг был такой мощи, что на какое-то время Юджин даже поддался и перестал встречаться с Сарой, но ни с кем из общины так и не сблизился. Мама отступилась, осознав, что за это время он потерял около 22,5 фунтов, стал бледен как смерть, все свободное время спал, а по воскресеньям от бессилия даже не мог подняться с постели, чтобы дойти до церкви. Она сама позвонила несчастной Саре, пригласив на ужин в субботу. С тех пор они могли открыто встречаться как пара. Но этот компромисс дался ей нелегко. Будь я менее увлечена учебой и чуть больше своей личной жизнью, наверное, сошла бы с ума от ее давления. Она переженила почти всех своих детей, кроме меня, Эйприл и Юджина, на выбранных ею же партиях из церковной общины. Сказать, что это отвратило меня от церкви, как и многих моих ровесников с похожими матерями, значит не сказать ничего. Меня спасала учеба и цель — уехать от родителей как можно скорее, как можно дальше и навещать их изредка по праздникам. Некоторые ребята не справились с таким положением дел. Кто-то уже ушел в мир иной от передозировки, кто-то пьянствует и грабит маленькие магазины. На все это у мамы всегда только один ответ. «Видишь, что с людьми делает отход от церкви? Они отдали свою жизнь сатане, они предали Господа». Ей ведь ни разу не приходило в голову, что сломали своих детей такие же религиозные фанатички, как и она, что эти тиски противоестественны. Мама отказывалась понимать, что жить замкнуто, отрицая и очерняя мир вокруг, его порядки, его течение, неистово веря в Царствие Небесное, подростку не по силам. Что ему не понять, почему он, рожденный от человеческого существа здесь, на земле, с ее достоинствами и недостатками, со злом и добром, тесно переплетенными в единое целое, должен отказаться от всего, что ему свойственно, и жить непорочной жизнью пророка с одной только целью — не расстраивать своих родителей. Впрочем, бабушка по маминой линии, которая иногда все же позволялась нас навещать, была совершенно не такой. Она, в отличие от мамы, красила волосы и ногти, носила накладные ресницы и модные сапоги, которые с трудом натягивались на ее артрозные ступни. Бабушка тайком приносила нам мешок конфет, втихаря водила нас в кинотеатр и, скрываясь от мамы, покуривала на заднем дворе нашего дома. По выходным она любила выпить вина и незаметно для мамы подливала нашему отцу, шутя при этом, что жизнь его улетела в трубу, когда он непутёвый женился на ее дочери. Бабушка жалела его. Жалела, потому что видела, как отец терпит материнский фанатизм лишь от большой любви и преданности. Она видела, что ему хочется другой жизни, хочется видеть хохотушку на кухне, а не женщину со сталью в глазах, готовую линчевать всех и каждого, кто не вписывается в ее систему ценностей. С одной стороны, мы наблюдали деспотичного отца, перед приходом которого суетится весь дом, с другой — мать, которая... Образ отца тщательно демонизирует, а на деле является истинным серым кардиналом нашего мини-государства и правит на всех уровнях умами и сердцами, внедряя в сознание церковные каноны, необъяснимое чувство вины за факт нашего греховного рождения, полнейшее ощущение беспомощности и тщетности наших земных усилий, которые служат лишь инструментом в руках рыцаря тьмы, стремящегося отвести нас, несмышленышей, от церкви. На этот счет у нас были очень двойственные ощущения. Наше церковное окружение скорее напоминало мне скопище невротиков, чем одухотворенных, живущих в гармонии с собой людей. Бывали дни, когда и мы с Юджином, отправляясь проповедовать, стучали в двери к незнакомым людям. Обычно мы спешно раздавали большую часть листовок и буклетов, заговорщически переглядывались и галопом бежали в парк. Оставшуюся часть мы поджигали в железном мусорном ведре в самом парке и тушили водой, набранной в бутылку из лужи. Случалось, нас замечали подруги-проповедницы нашей матушки. Тогда уж взбучки было не миновать. Мы четко знали, когда она была информирована, потому что перед взбучкой она непременно пекла наши любимые пирожные с малиной, накрывала особенно праздничный стол, кормила нас и, вызывая этим жестом еще более невыносимое удушье вины, начинала свою проповедь, приправленную праведным гневом любящей матери. Между тем, окончание школы подкралось незаметно, и поскольку учеба была моим отдохновением, время для меня не тянулось, а мчалось с неистовой скоростью бешеного поезда жизни. Рывок. Настал час, когда нужно было принимать решение, куда именно я буду рассылать свои документы. SAT я сдала на высокие баллы, анкеты разослала в несколько университетов. Более всего мне хотелось учиться в Нью-Йоркском университете на факультете «Маркетинг и связи с общественностью». Я четко понимала, что быть журналистом — не моя история. А вот связи с общественностью — это было тем, о чем я по-настоящему грезила. Стать пресс-агентом какой-нибудь звезды или политика действительно интересно. Составлять необходимый имидж, изучать реакцию публики на изменения, достигать заданных высот в рейтинге какой-то конкретной персоны. И мне повезло. Повезло, потому что я не только получила грант на обучение, но и попала именно на этот факультет, о котором мечтала, проведя 4 бакалаврских года в полном упоении от учебы в дружной студенческой группе, вдохновленная прекрасными преподавателями. Выпускаясь, получила отзывы и рекомендательные письма, что, несомненно, сыграли мне на пользу. У меня появилась настоящая подруга, которой в ранней юности не было. Звали ее Натали. Натали была современной девушкой, приехала из Аризоны. Учась в университете, приглядывала за своей одинокой пожилой тетушкой. Натали научила меня краситься, одеваться модно и недорого. Итак, жизнь студенческая захватила меня целиком. Мне предстояло пройти обязательный курс лекций, посетить внушительное число семинаров, сдать определенное количество экзаменов и написать несколько фундаментальных курсовых работ. В сумме все это могло бы составить небольшую диссертацию. Параллельно с учебой я устроилась работать в местную еврейскую газету при синагоге, где освещала жизнь еврейской общины. Колорит этой культуры поразил и глубоко заинтересовал меня. Работала я на полставки, с большим рвением, что позволяло мне приобретать опыт в будущей профессии и зарабатывать себе на ежедневные скромные расходы. Именно потому, что я устроилась на работу, университетские практические задания не казались мне чем-то сложным. Преподаватели с нашей кафедры регулярно нагружали нас статьями для университетской газеты. Темы не всегда были мне по душе, но это никого не интересовало. Учеба есть учеба. «Участь журналиста незавидна», — говорили нам они. «Приходится освещать то, что скажут, а не то, что хочется. К тому же я знала наверняка, что моя специализация начнется на 3-м курсе и терпеливо ждала своего часа». Помимо учебного процесса, у нас была очень насыщенная студенческая жизнь. Мы регулярно посещали выставки, ходили на студенческие спектакли, бесплатные концерты. По выходным выбирались в пабы. Впервые я попробовала пиво в университете. Изумлению моему не было предела. «Это же невкусно!» — возражала я. «Как вы это пьете?» Но сокурсники только посмеивались надо мной. В любом случае, до крепких попоек не доходило никогда, и всех тех ужасов развратной студенческой жизни, о которых меня предупреждала мама, за все 4 года не было ни разу. Мне нравился Пол. Девочки звали его занудой и странным типом. Мне так не казалось. Я обожала болтаться с ним после пар в Централ-парке и слушать его часами. Он был поздним и единственным сыном профессора филологии, так много знал и так увлекательно рассказывал. Я влюбилась. Влюбилась со всей свойственной девушке пылкостью. Придумала себе его образ, связывая то, что он мне рассказывал о книгах, когда делился впечатлениями о прочитанном, с его личным жизненным опытом, с его внутренним миром, и решила однажды ему признаться в этом, о чем не пожалела, потому что никак не могла больше носить эти чувства в себе. Он ответил мне взаимностью. Но вся та глубина, весь тот набор качеств, которые я ему так щедро приписала, оказались лишь плодом моего разбушевавшегося от гормонов воображения. Он был обычным, земным, местами чересчур циничным. И весь этот чудесный романтический вздор, который надуло в мою неопытную голову его упоительными рассказами, вынесло обратно резким отрезвлением реальности. Стало грустно. Ведь я настроила воздушных и песочных замков, поселилась в них на 6 долгих месяцев. Дававшая себе обет безбрачия, чуравшаяся слово «любовь», Я таяла от мысли, что мы с Полом теперь вместе навсегда, но с каждым месяцем, с каждым днем глубина разочарования все больше поворачивала меня в сторону обучения, к моей первоначальной и самой верной цели. Я окончательно убедилась в том, что быть карьеристкой — мое предназначение, а любовь оставалась на страницах книг, между строк и даже букв, выглядывая на меня пыльным призраком фолиантов, подтрунивая над моей неудавшейся романтической судьбой. Нет, он вовсе не был гнусным. Он не оставил меня беременной одну, не предал ради сокурсницы, не изменил мне с матерью нашего общего друга, ничего такого. Он просто оказался совершенно не таким, каким я его себе придумала. Слишком пресным, наверное. Он называл меня Вив, как звали меня только бабушка и Юджин. Дарил по цветку в неделю, иногда читал по памяти Эмили Диккенсон, Эдгара По. Эти чтения всегда начинались яркой декламацией, однако, как ни прискорбно, заканчивались тем, что, засыпая под свое же монотонное чтение, Пол начинал прозаично похрапывать.